Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции о лжепророках. Очень поучительная для нас тема, ибо каждый из нас делает некие суждения. И в основном это происходит из каких-то внутренних механизмов. Мы вообще не задумываемся, как мы приходим к суждению, хотя Тора нам говорит о том, что каждый из нас должен быть судьей, как в главе Мишпатим об этом сказано, что взятки не брать от всевозможных наших внутренних пристрастностей и, соответственно, делать суждения верными, чтобы не оказалось, что наши решения совсем не соответствуют истине. Итак, лжепророки, они тоже делали какие-то суждения о том, как Бог свою связь с еврейским народом осуществляет. Результат их пророчества был ошибочным, поэтому пророк Иезекииль говорит нам о том, как правильно приходить к истине, к верным суждениям. 13 глава книги пророка Иезекииля. «И было слово Господа ко мне сказано», Всевышний обращается, «каждому человеку сегодня и тогда, в те времена, пока храм еще существовал, связь, речение Бога осуществлялось посредством связи, которая называется пророчество, особая близость между Богом и человеком. Сын человеческий, пророчествуй пророкам Израиля, пророчествующим, и скажешь пророчащим из сердца своего, слушайте слово Господа». То есть пророки, по всей видимости, не очень слушали слово Господа, а говорили что-то свое. И к слову Бога это особого отношения не имело, либо видение Бога было искажено в те дни, поэтому пророк Иезекииль обращается к лжепророкам, чтобы они таковыми перестали быть. И главный критерий какой? Пророчествующий из сердца своего. Не от мышления, не от ясного видения, а из сердца, то, что в сердце у человека находится, а в сердце человека и доброе побуждение, и дурное побуждение. И самое главное, что в сердце человека это смешение добра и зла по полной программе, поэтому из сердца принимать решения и осуществлять суждения нельзя. Для этого существует душа, для этого существует мозг, мышление человека, за границей которого находится душа. И сердце пророчествовать неправильно, ибо очень легко прийти к совсем неверному суждению, результату, и деяния, соответственно, возникают искаженные. Радак. Ле навиэй милибам. К тем, кто пророчествует из сердец своих. Пирушо. Ки милибам умрим ганевуа. Лошераотак Моша Амар улыбил Тирау. Ибо из сердец они произносят свое пророчество, имеется в виду лжепророчество, не так, что они видели это от Бога. То есть, обратите внимание, видение оно чистое. Когда человек видит что-то, то это видение является истиной, а они говорят нечто, что в действительности они не видели. Мигдаль Оз. Натан Аршут. Лерох шекер, лератот леневей милибам. Дал Всевышний право духу обмана привести в заблуждение пророчащих из сердца своего, ганавим расахалим, пророков глупых, то есть тех, у кого не мышление является первичным энергетическим механизмом принятия решений, Гарулхима харейшли рут либам, следующих за зловолием сердец своих, вомрим ки рашем шалхам. Но при этом они утверждают, что Господь их послал. Малбим говорит следующее. Равы гой, горе, горе этим пророчащим. Альганевим ганевалим, пророкам, которые мерзостные. Рационоламар ки ганави. Митнао из условий пророчества. Шиясигнево амитит. Условие пророчества должно быть таким, чтобы пророчество было истинным. Шетахлитнево атоти гьелы такенедраам. Чтобы цель пророчества была исправление народа. И, соответственно, каждый человек принимает решение для того, чтобы исправить себя, исправить свои поступки сегодня. Венегедра эхат. В отношении первого аспекта, что пророчество должно быть истинным. Шехем ранавим невалим, что они пророки мерзостные, как здесь сказано. Наваль – это более дословно вянущие, вянущие пророчества, вянущие решения, суждения, которые все вянут, от них не остается ничего, не остается жизни, не остается будущего. Шелоди бер ашембам, что Всевышний не говорил им, не обращался к ним с тем пророчеством, которое они считают верным. Вегенера навира эмет, и вот пророк истины, и ясигни вуато, он постигает пророчество, о беруа гашем, либо благодаря божественному духу, который он воспринимает, шияхуля лава и дабербо, который распространяется на него, и он говорит, соответственно, тому, что воспринял от Всевышнего. Лумадзе маршахем рухима харухам, харухам. И, соответственно, этому говорит пророк, что они движутся не по слову, которое действительно Всевышний обратил к ним, а по духу своему. А дух человеческий, на него влияет все, и результат этого духа – смешение между добром и злом, полная каша в мышлении, которую необходимо восстановить методом изучения мусара. Рационоло маруах димьюнам – духа фантазии их. Фантазии – это и есть то, что в сердцах людей. Концентрируются всевозможные смешения. Велор уох Гашем, и не дух Господа. Дибербам говорил им. Ошейру мехазот гдолот шемитамзе некрауруим. Либо они видят какие-то глобальные явления, не могут видеть глобальные явления. Лжепророки — это не шарлатаны, которые обманывают, которые утверждают, что они что-то видят, что-то понимают, что-то постигают, когда на самом деле это полная ложь. Нет. Они считают, что они действительно видят пророчество. Они и заблуждаются. Лжепророки — это не шарлатаны, не обманщики, а те, кто видит искаженное пророчество из-за того, что у них искаженная система суждения в их сердцах, в первую очередь, их мышление тоже неясное, не обладает способностью оказать влияние на их сердца. Авальгем лыбил тираума ума. И в результате оказывается, что они от Бога не видели ничего, все это божественное видение у них перемешалось внутри, пройдя через фильтр смешения добра и зла, и оказывается ситуация весьма печальная, что они пророчествуют из сердец своих. Так сказал Господь Бог. Горе пророкам твоим мерзостным, мерзостным это на русский язык переведено очень сурово, навалим это, так можно перевести тоже, но наваль это в первую очередь вянущий, тот человек, речь которого, мышление которого, деяние которого, они вянут, и от них не остается никаких следов, нет от них будущего, и грядущий мир не строится, Ганеден не засаживается в результате такого рода деяний. Так сказал Господь Бог, горе пророкам мерзостным, вянущим, что следуют духу своему не видя. Прямое определение. Следуют духу своему не видя. Как лисицы в развалинах пророки твои стали, Израиль. Не поднялись вы в проломы и не огородили оградой дом Израиля, чтобы выстоять в сражении в день Господень. Итак, лжепророки, они как лисы в развалинах, и стены защищающие они не строят. А постижение от Бога, оно должно быть стеной, которая защищает человека от влияния зла на него. Соответственно, если зло с добром перемешаны в сердце, то тогда говорить о защите не очень реально. Лисы в развалинах, образ лжепророков. Что характеризует лисицу в развалинах? Что это за образ? И мы знаем из Талмуда в трактате Макот, что наши мудрецы, когда видели, как лисы выходят из святая святых Иерусалимского храма, они плакали, не видя продолжения пути, и Раби Акива их утешил, показав, что сейчас у нас период изгнания, но наступит время, когда Всевышний раскроет свою руку и божественное присутствие поместит среди верных его завету. Итак, что характеризует лисицу в развалинах? Об этом говорит Малбим. Шеулим бухаровод, как лисицы в развалинах. Шерашуаль товлога прица минагадер, что лисицы хороши развалины намного больше, чем граница, чем забор, чем ограда. Шедера гаперца и канес аль гакерм лгашхито, что лиса через такую дыру в ограде, пройдет в виноградник для того, чтобы его разрушить. Бедера гаперца и враг. И через этот разлом она, лисица, также убежит. То есть вместо того, чтобы защищать стены, лисы, они портят город, портят виноградник, и они убегают через другую какую-то дыру в ограде, так что совершенно не собираются ничего защищать. Лисы они не защищают, они убегают. Соответственно, пророк, задача которого – видение, защита еврейского народа, предупреждение его, лжепророки эту миссию не осуществляют. Предназначение истинного пророка – восстановить разрушенное и привести народ к исправлению, а лжепророки, они обычно говорят хорошее, чтобы найти милость в глазах руководства партии, но результат весьма печальный от тех слов, что они произносят, ибо они не исполняются, ибо из сердец их происходит это, а Бог подобного не говорил. Раши. «Кешулим бахаравот, как лисица в развалинах». Кшеяво адам альперец вахорва, когда человек заходит в виноградник, в котором лиса, бурега шуаль альдерех перец ахерет, вейнумед беферец лгилахем, то лисица выбегает через другой разлом в заборе и не собирается воевать, сражаться за виноградник. Это образ лжепророков, они за еврейский народ не сражаются. Дворим. Книга Дворим, Тора, 18 глава. Там приводится первоисточник о том, кто такой пророк. Навеким лагем микеравахэгэм. Пророка я восстановлю, дословно, для них. То есть пророк, он должен восстановиться, он должен возникнуть, он должен... очень много постичь, выучить, исправить себя для того, чтобы его видение, его суждение было верным. Микера вахэхэм, из среды братьев его, то есть из лучших из братьев еврейского народа, камоха, как ты, имеется в виду Моше Рабейну, что пророки должны быть людьми истины, как Моше Рабейну, венатати двара бифифа, я слова мои дам его устам. Ведибер алейхем эт коль ашер эцавейну. И будет он говорить им все, что я заповедую. То есть пророк должен говорить то, что заповедует Бог, а не то, что в сердце его кажется, и не утешать бессмысленными какими-то утверждениями. Соответственно, что происходит, если видение человека сбито и расшатано? Об этом говорит самый великий в знании, великий в мудрости, царь Шломо, в Шира Ширим, песнь песней. Ахазу лану шуалим, шуалим ктаним, хаблим крамим, векрамейну смадар. Охватили нас, захватили нас лисы, лисы малые, которые портят виноградники, а виноградник наш цветущий. Бог создал божественный храм, Бог создал еврейский народ на земле, которая цветущая, на земле, которая великая, которая святая, которая заповедованная, которая земля. Вот, но нас, эту землю Израиля, захватили малые лисы, которые портят виноградники. Точно так же, если мы не приходим к верному суждению, мы, к сожалению, портим свою собственную жизнь. И при этом мы сами понимаем, что что-то у нас может быть не совсем так, как должно быть, но при этом нам кажется, что все-таки более-менее в какой-то мере терпимо. Рамбам в Гилхот Талмуд Тора приводит следующее. Веколь Талмид Шелоги Гиелы Гарот Умуре. Каждый ученик, который не дошел для того, чтобы преподавать, чтобы рассказывать о том, что такое Тора, и преподает. Арейзе Раша, он нечестивец, шоте, глупыш, вегасруах, грубый духом, Валав Неймар, и о нем сказано Кирабим Халалими Пила, что многих выкидышей выкинула она, то есть тот, кто не остался в Ешиве на нужное время для того, чтобы действительно стать учителем, а как-то из Ешивы оказался выкинут преждевременно, либо вообще в Ешиве не был. Сегодня очень много всяких толкователей Священного Писания, которые в Ешиве ни одного дня не провели, и каких-то книг поначитались, и в результате они сегодня про иудаизм рассказывают. Но результат от этих рассказов, он очень печальный. Особенно в том, что касается курсов гиюры, когда производят новых евреев, вот такие вот учителя, которые сами не доучились. Я не имею в виду ничего конкретного, естественно, есть, слава Богу, и на курсе гиюра люди, которые обладают знаниями, духовной практикой, и если они могут претендентов привести к служению Богу, то прекрасно. Но если этого не происходит, то ситуация в еврейском народе становится еще хуже. «Вегемга махривим эт гоулам», и они разрушают этот мир, «вегамикавен», «Верамехабин нерашель Тора», и они разрушают этот мир, и они и они выключают, гасят свет, свечу Торы, «Верамехаблим керемашем», и они разрушают божественный виноградник, «Алегем амар Шломо бехахмато», и о них, именно о них, сказал царь Шломо в своей мудрости, «Ахзула анушуалим ктаним и хаблим бекрамим», что захватили нас малые лисы, которые разрушают наши виноградники. Еще раз, о ком говорил царь Шломо, согласно Рамбаму, он говорил о тех, кто разрушают мир, гасят свечу Торы и разрушают божественный виноградник. «Видели видение пустое и ложно предсказание изрекающих слово Господа». То есть они видели пустое. Не то, что им было показано. Было показано нечто одно. Они видели, увидели в этом что-то совершенно другое. «И ложно их предсказание слова Господа, ибо они исказили слово Господа. Это словом Господа не является. Хотя Господь не посылал их». Да, что самое интересное, что Господь лжепророков не посылал вообще. Дело в том, что пророчество, оно как свет солнца. Оно дается каждому. Но вопрос заключается в том, насколько человек его использует. Если кто-то использует солнечную энергию для образования каких-то ценностей, то нормально. Если кто-то сгорит просто на солнце, то солнце ему пользы не принесет. Таким образом, пророчество как вид связи между Богом и человеком дается каждому, но далеко не каждого, то есть тех, кто еще не исправил себя, Всевышний в качестве пророка еврейскому народу не посылал. Напрасно ждут они, что исполнится слово. Они совершенно напрасно ожидают, что то слово, которое они видят, исполнится, ибо этого не произойдет. «Разве не видение пустое видели вы, и не предсказание ложное изрекали, изрекаете, говоря слово Господа, хотя я не говорил?» Лжепророки, еще раз, не обманщики, люди, которые со слезами на глазах утверждают, что видят они такое божественное видение, и что Бог обращался к ним, и что они пророки, они правы, они действительно так видят, но видят они неправильно, это ошибка. Поэтому нужно как следует поучиться в Ешиве для пророков, и, соответственно, в Ешиве сегодня для мудрецов Торы, чтобы стать Бен Тора, человеком Торы, а не человеком этого мира. В результате видели пустое, тщетное. Мы порой видим пустое, тщетное, что не приводит нас к счастью. Радак. Хазу шава векесем казав. Видят они тщетное. И кесем, кесем — это колдовство, фокус. Кесем казав — обманчивое колдовство, фокус. А именно мудрецы Мусара говорят, что дурное побуждение, оно постоянно работает по отношению к человеку, но никогда не забывает об его существовании, всегда боится, что человек сделает настоящее раскаяние, придет к настоящему раскаянию, и поэтому оно постоянно работает, дурное побуждение, над человеком. И каким образом оно его захлестывает? К самим вот такими вот какими-то вспышками молнии лживыми, которые человеку действительно кажутся видением. Но это видение порой может быть от дурного побуждения, и заметил он его как вспышку, а не как испытание, как трудность, как дефект, как искажение. Заметил его именно из-за того, что не научился видеть истину, не исправил своих недостатков. Перуш. Векесем казав. Радак говорит, что такое вот эта вот вспышка, такая вот чудесная вспышка обмана. Ки невейра шекер, лжепророки, гаю диврейгем, альшны паним. Их слова в двух аспектах искажены. Гаю юдим деврейк самим. Они, с одной стороны, обладали определенными навыками, определенным знанием, как в этом мире что видеть. Легагид гатидот, предсказывать какие-то будущие события и так далее. Шелефамим гаю баим деврейгем. Иногда их слова исполнялись. То есть человек, у которого на глазах много очков, которые искажают, искривляют, затемняют, переворачивают, он в конечном счете какую-то картину видит, и что-то до него может дойти, он что-то может понять. Лефиха гаю нефатим ли деврейгем. И, как правило, внутренние пристрастности быть придворными пророками они давали им то, что они говорили хорошее для пользователей. И в результате люди склонялись к их словам, люди их слова воспринимали. Говорит Малбим. Гахазон шейхазу гуда варша верейк. Малбим говорит, что их видение, которое они... имели это видение пустое и тщетное. Шенлум циют рак берух демьюнам, у которого нет в реальности, иначе как в духе их фантазии. То есть у них это как фантазия образовалась. Веракесем и вот эта вот вспышка какого-то чуда. Шибою гиду гаатидот, когда они начинают предсказывать будущие процессы, которые произойдут в этом мире, гудавар кезава, но обманчиво. Шейн мамаш бедеврейгем, ибо нет сути в их словах. Ломицад гадавар цмоша гушав в ломицад гатаэлет. Не с точки зрения самого их предсказания, которое является тщетным, и не в аспекте возможной пользы от этого явления. Итак, лжепророки, они пророки, лживые, которые видят не то, что показывает Бог, и фундаментально заблуждаются. Посему так сказал Господь Бог. Так, как говорили вы пустой, видели ложь. Посему вот я к вам, вот я против вас, слово Господа Бога. И будет рука моя на этих пророках, видящих пустое и предсказывающих ложное, в собрании народа моего. Не будут они в Писание дома Израиля, не будут вписаны они. В землю Израиля не войдут, и узнаете вы, что я Господь Бог. То есть в Писание лжепророки не войдут, места для них не будет, иначе как в негативе. Ну и если мы с вами хотим каким-то образом привести себя к грядущему миру и воспитать наших детей, то необходимо видеть истинную картину мира. А иначе результат очень печальный, в Писание дома Израиля не войдут. Малбим. Бехтав бейт Исраэль ло икатеву. Не будут они записаны в Писание дома Израиля. Шло елэгэм хэлэк ло лам аба. Что не будет у них доли в грядущем мире. Шезэ нимлац бадеврэгэн ганэвим бэктива. Что это главное, о чем говорят пророки и записывают свои слова. Пророки прокладывают путь человеку к уламаба, к грядущему миру, чтобы не оказалось, что прожив всю эту жизнь и мотивируясь соображениями и ценностями исключительно нижнего мира, человек после смерти понял, что на самом-то деле истина никогда не была видна ему, и что самое страшное, что он не совершил ни одного действия или почти не совершил никаких действий. Если хоть что-то совершил, то у него хоть какая-то доля в грядущем мире будет. Что, может быть, его искажение видения было такое, что все его действия мотивировались исключительно соображениями этого мира, а вся польза от них умирает вместе со смертью человека. Иначе как, если у него была истинная мотивация ради грядущего мира. И тогда у него будет Ган-Эден, сад Эденский. Почему именно сад? Потому что концепция грядущего мира, она не такова, как могло бы показаться людям, что Бог создал этот мир и будущий мир. И, соответственно, если ты правильно проживешь в этом мире, то у тебя будет какая-то доля в грядущем мире. И в зависимости от твоих достоинств ты получаешь либо там первый этаж в грядущем мире, либо второй, либо десятый, либо сотый. И в зависимости от твоих достижений. Ответ в грядущем мире нет вот этого вот отеля стоэтажного, а есть только незасеянная земля, у каждого своя, каждый будет жить в своей вилле, в своем винограднике, и этот виноградник ты засеивал, поливал водой, в зависимости от твоих поступков в этом мире, от твоих заповедей, соблюдал ли ты их во имя небеса, чисто, искренне, тогда ты построил себе грядущий мир. Если ты руководствовался только соображениями этого мира и, соблюдая заповеди, жил так, потому что это в целом, с твоей точки зрения, правильно, Бог так повелел, ты пришел к этому сам, либо тебя родители научили, и в конечном счете вот ты так просто живешь. Об этом пророк Йехескель, пророк Йешаяху об этом говорит, что главная проблема людей, кимитсват анашим милумада, когда люди заповеди исполняют автоматически, по привычке, без духовного взлета и без возвышенного намерения во имя небес. В Талмуде, в трактате Ктубот, сказано следующее. Убихтав бейт Исраэль ло икатеву зе смеха. И в записи Дома Израиля они не будут записаны. А что да является записью, что нужно записать, это смеха. Рукоположение мудрецов прежних поколений о том, что ты правильно воспринял Тору от своих учителей, ты знаешь, что такое Тора, и поступаешь соответственно. Это смеха, раввинская ординация, то, что получает сегодня каждый раввин от своих учителей, когда он сдает определенные экзамены и доказывает на очень тяжелых экзаменах о том, что он не является малой лисой, которая портит божественный виноградник, и что его мышление является мышлением, следствием знания заповедей Торы. Хазаль отмечают, что наказание лжепророку, оно очень страшное. Это смерть через удушение. Теперь, как это наказание наступает? Ну, лжепророк в былые времена, если он действительно говорил лживо, его пророчества не исполнялись, и было доказательство, согласно системе Торы, о том, что он лжепророк, его действительно физически удушали. И это одна из четырех видов смертной казни, которые были в те время. Сегодня наказание за лжепророчество, естественно, никто никому не выносит, потому что сегодня все, каждый говорит, что ему только захочется, и каждый имеет свое мнение, у нас свобода слова, поэтому во всех странах мира, ну, почти во всех, скажем, во всех нормальных странах мира, каждый может говорить любой бред, который ему покажется правильным. Только что происходит? Происходит смерть через удушение. То есть в этом мире его душа от его суждений не имеет духовного кислорода для того, чтобы дышать, и в результате он умирает духовно от удушения. Посмотрите, как Бог создал этот мир. То, что нам не нужно постоянно, в этом Бог испытывает людей, в частности, парноса, их доход. Бог, человеку не нужно есть постоянно, 24 часа в сутки. Некоторые с этим не будут согласны, но большинство людей нет потребности есть постоянно. А вот дышать постоянно необходимо. Поэтому до тех пор, пока человек не испортил окружающую среду, то воздух чистый был везде, во всем мире, и в масках ходить было не надо, и все было прекрасно. Так вот, как мы дышим физически, так же дышать нужно духовно. Об этом говорят учителя мусара. Необходимо постоянно видеть божественность в этом мире, чтобы дышала наша душа. Если человек лжепророк, приходит к лживым и неверным умозаключениям, то тогда у него наступает смерть через удушение, он сам причиняет себе удушение, его душа не дышит. Именно поэтому, что сбивали с пути мой народ, говоря мир, то есть что обычные лжепророки говорят, они говорят мир, что все будет хорошо. У них, как правило, нет причины для того, чтобы быть невеизаам, пророками гнева, как раз пророк Йехескель, пророк Ирмияху, были пророками гнева, они говорили еврейскому народу, что нужно сделать для того, чтобы божественный гнев не возникал в этом мире, как прийти к праведности. А лжепророки, они обычно защищают свои позиции. Так и сегодня устроен человек. Если кто-то ему скажет, что он не совсем нормальный, не совсем качественный и так далее, человек обычно, так ему свойственно, во всяком случае, защищать свои границы и говорить: мир, все будет на самом деле хорошо. Может быть, если ко мне подойти с упреком и укором как-то очень мягко, издалека, то я восприму этот укор и, может быть, даже постараюсь измениться. Но если это вдруг произойдет каким-то грубым образом, то я начну защищать себя и буду говорить: мир мне. Как раз вот это есть большая ошибка, которую пророк Йехескель говорит. И нам с вами очень актуально исправить. Чем больше у нас будет укоров и упреков по отношению к нам от внешнего мира, тем больше мы должны от этого учиться и понимать, что этот мир является определенного рода зеркалом по отношению к нам, он на нас так реагирует, и стало быть, внешний мир, он зачастую, очень зачастую, может быть прав, у нас есть недостатки, ибо сказали учителя Мусара, что человек видит только свои достоинства и недостатки других людей. Итак, мой народ говорит «мир», все говорят «мир», все будет хорошо, но нет мира, и он возводит ограду, а вот они обмазывают ее негодной обмазкой. То есть они защищают ограду, делают ее более мощной, более сильной. Но обмазка это очень негодная, она падает, она не защищает, она обваливается. Скажи обмазывающим негодной обмазкой, падет она. Видите, прям пророк говорит, падет она. Дождь проливной хлынет. И вы, градины каменные, упадете, и ветер бурь проломит стену. Падет она, эта ограда, которую лжепророки возводят для того, чтобы обеспечить себе покой, она не будет работать. И вот пала эта стена. Уже ли не скажут вам, где эта обмазка, которую обмазывали вы? Ну и всегда найдется кто-то, кто над лжепророком поиздевается, посмеется и скажет, ну где эта ограда, которую вы построили, где это ваше утверждение, мир будет мне, что все в принципе нормально. Пророк Йехезкель говорит о падении неустойчивой ограды, возведенной лжепророками. Ликутей Алахот. Сказано следующее. Икар бгам навей гашекер, главный недостаток лжепророков, шепогмим бехоля пхинот ганаль, что они портят все вот эти аспекты. Убхинат бгам гакерот, верамихецот, шерамихецот, гамухин. Это недостаток в ограждениях, который восстанавливает истинное мышление. Шагают срехим ликдор гедр веламот бы перц. Они должны были благодаря истинному, ясному, верному, грамотному мышлению построить стены, которые человек не нарушит, которые он не разрушит, и тогда будет все это хорошо. Что это за камни, дождь проливной и градины каменные, что это за явление каменные? На иврите это называется авны аль-габиш, камни Аль-габ-иш, посредством иш человека, камни, возникшие посредством человека. То есть наказанием для них являются камни, возникшие посредством человека. Человек может определенные камни сделать. Давайте посмотрим, что Раша по этому поводу говорит, как он разъясняет эти слова. Раша говорит так. Аль-габ-иш, камни, возникшие посредством человека. Шамду-ба-авир аль-габ-иш, что они остались висеть в воздухе посредством человека. Имеется в виду камни града. Одна из десяти казней, которые Моше Рабейну совершил по слову Бога в Египте, и это шестая казнь, казнь града. После того, как фараон обратился к Моше, чтобы он прекратил эту казнь, то Моше обращается, и не весь град упал, а часть завис в воздухе, и потом он проявится в дальнейшем для спасения еврейского народа, для помощи еврейскому народу во всех вопросах, в которых он нуждается. В частности, в завоевании земли Израиля. Взе Моше Рабейну, то есть это камни, которые зависли в воздухе, аль-габ-иш посредством человека, посредством того, кто был действительно цельным человеком, Моше Рабейну. Как то сказано, уматар лонатах арца. В книге Шмот в Торе сказано, что и дождь не опустился на землю. То есть он уже образовался как дождь с градом, но на землю не опустился. Есть дождь, висящий на небесах, на землю не опустился. Вот там же итхилу лередлу и гиуларец. И, соответственно, тот град, который начал падать, он земли не достиг. Он раньше, он завис там для того, чтобы помочь в дальнейшем человеку. И одна из таких помощи, обратите внимание, согласно пророку Хескелю, это разрушать стены, которые возводят лжепророки и, соответственно, лжемыслители мы с вами. С небес падают камни, которые наши стены и наши лозунги, что мир будет нам, все нормально, этот град разрушает. В Талмуде, в трактате Брахот, сказано следующее. Май Авнеэл Габи. Что такое камни посредством человека? Тана Аваним Шамду Аль Габиш Верду Аль Габиш. Это камни, которые остановились в небесах посредством человека и спустились посредством человека. Имеется в виду, что эти камни исполнили свое предназначение в дни Иешуа и пророка Илиши, и в будущем станут неконвенциональным оружием армии обороны Израиля во время войны Гога и Магога в дни Машииха. Тогда эти камни разрушат все неуместное, что есть. А именно, когда Иешуа бен Нун ведет войну против царей земли Кананской в долине Аялон, то тогда обращается Иешуа, и тогда исполняются слова о том, что чудеса дивные, которые никогда на земле до того времени посредством человека не осуществлялись, это Авнеэль Габиш, камни, которые зависли в воздухе, они побили кананских военных больше, чем евреи, которые с оружием в руках сражались за землю Израиля. И в дни Машиаха все это произойдет, когда эти камни посредством человека, посредством Машиаха, разрушат те неверные границы, которые там были. Пророк Хескель, 38 глава. «Венишпати то, и буду я судиться с ним», то есть с Исавом, с Исавской цивилизацией, с людьми, у которых искаженное видение картины мира, чем оно искаженное, завистью, страстями и стремлением к славе, ибо дурное побуждение, у него есть только три механизма, у него нет ничего больше. Все, что дурное побуждение для нас делает, как оно на нас влияет, оно влияет только в трех аспектах. Кина, тава, выковод, зависть, страсти и стремление к славе. Больше дурного побуждения нет механизмов воздействия на человека. Поэтому наши мудрецы говорят, что кината вавакавод муцимед гада мингаулам. Зависть, страсть и стремление к славе человека исторгают из этого мира. Ибо сколько бы зависти у тебя не было, сколько страстей бы ты не удовлетворял, и сколько славы бы ты не получил, человеку всегда будет мало, и поэтому это не будет работать. И в результате он из этого мира исторгается, в мире этом он жить не может, ему плохо, ему всегда чего-то не хватает. Вегешем шотеф. Итак, как будет, продолжает пророк Хескель в 38 главе, что как будет судиться Машиах с цивилизация Исава, с римской цивилизацией, живущей вот на этих трех первоначалах, кина, тава, выковод. Нишпати тобе девер, я буду судиться с ним мором, убедам и кровью, вегешем шутев, вавны алгабиш, и камнями посредством человека. Эш вегафрит, огонь и сера, актира лав, на него я и залью, валя гапав, валя мим, и на все его следствие и на многочисленный народ, который с ним. Что произойдет после этого? Вид гадалте, вид кадаште, винуатте, лыны, гуим, рабим, виядуке, они рашем. И тогда я возвеличусь, и я освящусь, и я стану известен на глазах народов многих, и узнают, что я Господь. Вот этот последний стих, что Всевышний возвеличится и осветится, и станет известным, каждый из нас в своей жизни может реализовать ровно в той мере, вот сегодня, в этом нижнем мире, ровно в той мере, насколько он освободится от зависти, страстей и стремления к славе. Таким образом, получается, что стена Иерусалима, главного виноградника, который лжепророки своими пустыми обещаниями, негодной оградой огораживали, была разрушена египетской казнью, которая в особой мере раскрывала единство Всевышнего в творении. Еще раз, вот эту мысль надо понять очень четко. Стена Иерусалима была разрушена египетской казнью, которая в особой мере раскрывала единство Всевышнего в творении. Там, когда в Иерусалиме единство Творца мы не раскрываем, то происходит падение камней с неба, которые разбивают в прямом или косвенном аспекте эту стену Иерусалима, стену святого города. «Посему так сказал Господь, Бог, я проломлю я ветром бурь стену во гневе моем». Прямо пророк говорит о том, что будет проломлена стена Иерусалимского храма, стена Иерусалима, во гневе моем, и дождь проливной в ярости моей будет, и градины каменные во гневе, во истребление, и разрушу я эту стену, что обмазали вы негодной обмазкой, и я повергну ее на землю, и обнажится основание ее, и падет, и погибнете вы внутри нее, и узнаете, что я Господь». Прямые, явные, однозначные слова пророка, говорящие о том, что все эти события произойдут с Иерусалимской стеной, что она будет разрушена именно камнями человека, потому что Бог уже не может быть с неисправленным человеком в Иерусалиме. «И свершу гнев мой над стеной, и над обмазывающими ее негодной обмазкой, и скажу вам, нет этой стены, нет обмазывающих ее, пророков Израиля и пророчествующих Иерусалиму и пророчащих ему видение мира, но нет мира, слово Господа Бога». То есть они пророчествуют, что есть мир, а мира нет, ситуация действительно печальная. «А ты, Сын Человеческий, обрати лицо твое к дочерям народа твоего, пророчащим из сердца своего, и пророчествуй о них». Пророчество пророка Хескеля о Иерусалиме, которое дается не жителям Иерусалима, а вавилонским изгнанникам. Нет стены Иерусалима, она будет проломлена глобальным чудом града, в котором огонь, который спустится на иерусалимские стены из-за несовершенства духовного его жителей. «А ты, Сын Человеческий, обрати лицо твое к дочерям народа твоего, пророчащим из сердца своего, и пророчеству о них». Итак, обратите сейчас пророчество пророка по отношению к тем, кто пророчествует из сердца своего, то есть по отношению к лжепророкам. В чем отличие их творчества от лжепророков? Рада говорит следующее. Гамит навот милибейрен. Извиняюсь, небольшой сбой произошел. Обращение к женщинам, дочерям народа твоего, пророчащим из сердца твое. То есть до сих пор было пророчество обращено к мужчинам или к мужчинам и женщинам вместе, а теперь пророк более конкретно говорит о женщинах. Итак, в чем отличие их творчества пророчащего от лжепророчества мужского пола, мужского рода? Рада говорит о том, что у женщин не так с их интуицией, с их внутренними механизмами принятия решений. Гамит навот милибейрен, те, которые пророчествуют из сердец своих. Вомрот кируа гашем дибер барен умегидода тидот. Женщины говорят о том, что дух Бога был обращен к ним, и рассказывают о будущем. То есть они говорят о каких-то будущих явлениях, событиях, которые произойдут. Вомрот зе ихи везе ямут. И говорят, этот будет жить, этот умрет. Везе яво локах веках, а с этим произойдут такие-такие события. Литовы лора к добру или к злу. Васот масек шафим, занимаются колдовством. Вомрот киба невуа балахем зе. И говорят при этом, что в пророчестве к ним это пришло. То есть, согласно комментарию Радака, женщины занимаются более конкретными и практическими вопросами, нежели чем мужчины. Мужчины, они занимаются более такими глобальными темами в своих пророческих соображениях, а женщины используют ресурс колдовства. Колдовство – это некий отрыв системы более нижних миров от более возвышенных, и женщины его используют более конкретно для того, чтобы кому-то сказать хорошо или, соответственно, плохо. Дальше Танах приводит нам технологию женского лжепророчества. «И скажешь, так сказал Господь Бог, горе шиющим подушки для каждого плеча, делающим головные покрывала на любой рост, чтобы уловлять души. Ужели душа народа моего будете, ужели души народа моего будете уловлять, и души ваши останутся живы? И осквернили меня среди народа моего за горсть ячменя и крохи хлеба, умерщвляя души, которые не умрут, и оживляя души, которые не будут живы, обманывая народ мой внемлющей лжи». То есть, обратите внимание, женщины, они как-то умудрялись посредством каких-то технологий шить покрывало головные на любой рост. Мы сегодня не можем, у нас нет сегодня этой духовной практики, после того, как пропало наше видение божественного присутствия в Иерусалимском храме, мы тем более не понимаем, как работали все эти механизмы. Но суть сбоя, она актуальна и сегодня в полной мере, поэтому Танах актуален. И нам не нужно знать точно, как эти женщины шили головные покрывала для людей, обнадеживая кого-то, что он будет жить, или наоборот, кому-то живому говоря, что он умрет. Технология женского лжепророчества здесь упомянута, и эта технология актуальна и сегодня. Люди любят глупости всякие говорить и отрывать свое принятие решений от небес, так что решение оторвано. Раши говорит следующее. Космот ларембо там Кестот, кесом шикри. Они занимаются неким колдовством при помощи какого-то оборудования, вот этих вот покрывал. Шерем хавцот умрот кесом тов. Когда они захотят, они говорят хорошее пророчество, а когда не хотят, говорят плохое пророчество. Теперь, что это означает? Что женщины лжепророчицы, они полные лгуни? Нет, совершенно нет. Потому что, когда они хотят, они к кому-то относятся положительно. У них внутри есть определенные заинтересованности и пристрастности, которые все их видение, плюс вот эти методы колдовства, они искажают и выводят в сторону добра. Кому они плохо относятся, тому они по полной программе свое пророчество лживое реализуют. Мы устроены абсолютно точно так же. Если у человека есть внутренняя пристрастность, и как раз учение Навардак, учение Мусар, Вишиви Навардак, его одна из главных тем была полное освобождение человека от внутренних пристрастностей, чтобы он видел истину. Потому что внутренняя пристрастность, еще Вилинский Гаон об этом говорил, что изучение Торы человеку, у которого внутри неискорененные внутренние пристрастности, ничем не поможет, ибо такой человек во всей Торе найдет только подтверждение своим пристрастностям и не заметит ничего противоположное, что противоречит им. Обратите внимание, не то, что он заметит, но не обратит на это внимание и останется верен прислуживанию своим пристрастностям. Нет, он просто этого не заметит. Тора дана для исправленного человека, внутри которого нет внутреннего сбоя. И именно технология этого сбоя нам и говорит пророк. Мы, может быть, не понимаем, что они делали точно с покрывалами, но суть абсолютно ясна. Тот, к кому женщины эти относились хорошо, получал от них в результате хорошее пророчество, а тот, по поводу которого у женщины была негативная внутренняя пристрастность, он получал по полной программе все, что она ему хотела сказать. Посему так сказал Господь Бог. Вот Бог говорит о том, что так принимать решения нельзя, и необходимо быть человеком прямым. Вот я ополчился на ваши подушки. Ваши эти подушки на каждого человека индивидуальные, они мне не нравятся. Которыми вы уловляете там эти души, чтобы они, души эти, улетели. И я сорву их с плеч ваших и отпущу эти души, которые вы улавляете. Отпущу души, чтобы улетели, и разорву покрывало ваше, и спасу народ мой от рук ваших. И не будет более в руках ваших для ловли, узнаете вы, что я Господь. Так как огорчаете сердце праведника ложью, а я не причинял ему боли, и поддерживаете руки нечестивца, чтобы он не вернулся с пути своего порочного, дабы остаться ему в живых. То есть вы все искажаете. Тот, кто достоин в глазах Бога, вы ему портите настроение, а тот, кто должен исправить свои пути, и Бог ожидает не смерти нечестивца, а его исправления, вы ему поете позитивные моменты, так что все у него в порядке. За это пустых видений не увидите вы, и ворожбой не обворожите вы, и спасу народ мой от рук ваших, узнаете, что я Господь. Все это, говорит пророк, пропадет. Пропадет истинное пророчество, и пропадет вот это вот лжепророчество, так что ничего не будет. И мы с вами сегодня, когда прочли эту технологию, нам вообще нечего сказать. Да, это действительно полностью пропало сегодня. Все, кто занимается каким-то колдовством, это все, скажем, не в рамках иудаизма, а в рамках каких-то там формы идолопоклонства, я считаю, что это все полный обман, но не знаю, я в этом ничего не понимаю. Во всяком случае, так или иначе, то лжепророчество, которое все-таки каким-то образом было правдой, то есть было оторвано от небес, но там все-таки содержался какой-то элемент пророчества, ведь сам пророк называет этих женщин, ну и мужчин, соответственно, лжепророками, то есть они какой-то элемент, какая-то сердцевина пророчества там была. Сегодня у нас все это полностью потеряно, но технологически мы как личности абсолютно не изменились, мы сегодня продолжаем своей интуицией строить какие-то умозаключения на основании пристрастности, которые в нас бурлят и нами управляют, и в результате наши решения, они, конечно, неверны. Итак, тема нашей лекции о лжепророках. Лжепророки – это лица, наделенные духовной практикой периода Танаха, которые, однако, не обрели ясного видения посредством органов души, чистого сердца и ясного мышления, а пребывают в фантазиях зловолия своих сердец, где дурное начало в них фигурирует в большой мере. Пророк Ирмияху об этом говорит. «Вело шаму вегиту это знам». Пророк Ирмияху в 11 главе. Не пророк Хескель, пророк Ирмияху, его учитель. «Вело шаму», что он отвечает, как прореагировали в Иерусалиме на его слова о лжепророках и на слова других пророков. «Вело шаму вегиту это знам». Они не обратили внимания и уши свои не направили к этому. «Вейлху ишбе шрирут либам». И каждый пошел по зловолию сердца своего. Все эти лжепророки, они абсолютно ничего не восприняли. «Вейвелы гэмэд диврей габритазот». И я, говорит пророк Ирмияху, привел им слова этого завета. «Ашер цивитила асот велосу», которое заповедовано нам, чтобы исполнить, они этого не сделали. Насколько проблема лжепророчества актуально в нашем поколении, пребывающем во тьме, завершающем римское изгнание. Об этом сказано следующее, что в недельной главе Ницавим говорится о нашем веке. Есть предание от Виленского Гаона, которое передал Рав Хаим из Воложина, о том, что 10 недельных глав книги Дварим соответствуют 10 векам 6-го тысячелетия. То есть сейчас 5780 год, это 8 век 6-го тысячелетия. Соответственно, 8 глава Ницавим. И с точки зрения Виленского Гаона, каждая недельная глава соответствует в особой мере тому столетию. Каждая недельная глава книги Дварим, последней книги Торы, соответствует вот этому вот веку. Соответственно, для нас актуальна глава Ницавим в большей мере. И там написаны следующие слова. Книга Дварим, 29 глава. Давайте мы с вами прочтем. 29 глава книги Дварим. Написано так. «Атем ницавим райом кулхем». Моше Рабейну перед своей смертью обращается к своему поколению с последним увещеванием, которое, еще раз с точки зрения Виленского Гаона, касается особо нашего поколения в 8 веке 6-го тысячелетия. «Атем ницавим райом кулхем». «Вы встали здесь все сегодня, лифней рашем и лукахем, перед Господом Богом вашим. Рошехем, шифтехем, зикнейхем, вешутрехем, колиш Исраэль, ваши старейшины». И ваши надсмотрщики, полицейские ваши, тавхем, венешехем, женщины, дети, вегереха, ашербекер, вмеханеха, и пришельцы, которые среди вас, мехотевецеха, чоев мемеха, от дровосека до того, кто вот, до водочерпия, лаверхаба брит ашем элокеха, для того, чтобы вступить в божественный завет, Убалатоша Рашем Элокеха Корейтым Хахайом, который Всевышний заключает с вами сегодня. Что значит заключает с вами сегодня? У нас сегодня есть какое-то заключение завета. Ответ за завет заключается каждый день. И каждый день человек должен заключить новый завет Всевышним для того, чтобы измениться и принять всю Тору. Леман Гикимот Хахайом Лолам, чтобы ты стал для него народом, вуел Халелуким. Он будет для тебя Богом. Кашер Дибер Лахвей, Кашер Нишбалабутеха, как он говорил тебе и как отцам твоим сказал. И не только с вами этот завет был заключен, но и с последующими поколениями. Кеташер Ешву по Иману, те, которые есть, Киатем Юдатем, Эташер Ешавну Берет с Мицраем. Вы знаете, как мы жили в Египте, какие там были обычаи, как мы пришли в землю эту, и там тоже свои обычаи. Так вот так поступать не надо поступать по всем этим обычаям. Ветирот Шеку Церем, Ветгилу Лейхем, Эцва Эвен, и вы увидели всю эту мерзость, и всех этих идолов из дерева, из камня, из золота и из серебра. И дальше Моше Рабейну говорит, тот самый, когда Вильнинский Гаон говорил, что для нашего поколения актуальны в особой мере вот эти слова в главе Ницавим, он имел в виду следующий стих. «Пен ешбахем ишо иша». Может быть, среди вас есть мужчина или женщина. «О мишпаха, о шевет». Либо семья, либо какое-то колено. «Ашер леваво пуне гайом и машем элукейну». Сердце которого уходит в сторону, отклоняется от Господа Бога нашего, чтобы служить этим народам с их золотыми, деревянными и каменными изделиями. Пен ешбахем шорыш поре рош велана. Может быть, есть у вас внутри корень, некая вот эта вот пристрастность, которая производит ядовитые растения, яда вас. И будет, когда услышит он слова этого завета. Он будет успокаивать себя в сердце, говоря, шалом и ель, мне будет нормально. Хотя у меня вот эта полынь и горечь в моем сердце растут, мне будет нормально. А в целом живу нормальной жизнью, все хорошо. Я по зловолию своего сердца буду продолжать жить. Лиман сфот арава этот сма, чтобы погибла и Арава, напоенная и жаждущая. Жаждущая – это стремящаяся к греху фундаментально, страстью охваченной. А Гараве – это насыщенный, то есть тот, кто к греху особенно не стремится. Итак, будем мы видеть, что не работает наша жизнь. И мы будем продолжать «бешрирут лев лалехет». В зловолии сердца двигаться, понимая, что все это абсолютно не работает, и мы все равно будем не делать никаких духовных выводов из своей судьбы. Это тема нашей лекции «Пророк Йехескель о лжепророках». Соответственно, лжепророк – это не шарлатан, не обманщик, это тот, кто принимает решение на основании своего сердца. А в сердце, если горечь и полынь, и добро и зло все это смешано, то это плохо. Таким образом, надо учиться у учителей мусара, у пророков, которые показали нам, что даже если какую-то технологию мы сегодня не знаем, того духовного сбоя, который был у тех поколений, тем не менее, это все не так страшно, потому что суть человека не изменилась, сердце его не изменилось, и степень смешения добра и зла только упрочилась. Наша задача – принять Тору так, как она есть, вступить в завет, как еще рассказано, в 29 главе книги Дворим, то, что особенно актуально для нашего поколения. Спасибо за внимание.